У эфіры «Свабода», вынікі пятніцы 13 верасня. Вітаю вас, тут Ганна Соусь. Заставайцеся для вашых прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. «Свабоды» будзе кінарэжысэр Юры Хашчавацкі. Сярод іншага мы абмяркуем з ім прысуджэнне Александру Лукашэнку Шнобелевскай прэміі міру за забарону воплескаў у 2011 годзе. І я прашу вас адказаць на пытанне, якія заявы і рашэнні Александра Лукашэнкі вы б вылучылі на парадыйную Шнобелевскую прэмію. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Таксама ў нашай праграме «Амерыканская турма за асаблівасці беларускага палявання». Мясніковіч пра амерыканскі заробак і беларускія кошты. Ці беларускія кошты можна назваць таннымі ў параўнанні з іншымі краінамі. 16 верасня прэзентацыя кнігі Сергія Навумчыка «91». І куды падзелася частка гіпсавых правадыроў з музея Заіра Азгура. Гэта ўсё пазней у нашай праграме, а зараз Алена Ціхановіч падсумуе асноўныя падзеі дня.
Мінскі гарадскі суд сёння адхіліў скаргу адваката Уладзіслава Баумгертнера, генеральнага дырэктара «Уралкалі», і пакінуў яго пад вартай.
Обжаловать нет, но ставить вопрос, что кто-то приносил протест, почему не защищается. Скажи так, мы сейчас пока сидим, обдумываем, куда более оптимально обратиться.
Міністэрства фінансаў Расіі прапануе з наступнага года адмяніць нафтавыя льготы для Беларусі.
Страна разучылася работаць і хоча работаць. Што на нефці сидзім, поэтому у меня просьба Владимиру Владимировичу, не давайте нефті. Надо, щоб Беларусь научилась сама работаць. Чем раньше снімеце з этого наркотика, тем, наконец, мы быстрее займемся делом.
На сустрэчы ў Менску з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам Александр Лукашэнка адзначыў адсутнасць узаемных прэтэнзій. Мілер прадставіў Лукашэнку праект новага офісу «Газпрому», які ўзнікне на месцы аўтавакзалу «Маскоўскі» і абяцае быць самай высокай будовай Менску. Медыкі абяцаюць арганізаваць незалежнае сведчанне стану доктара Ігара Паснова, якога прымусова лечаць у віцебскім псіхіятрычным шпіталі. На пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў стала вядома, што КДБ Беларусі прызнаў факт арышту ксяндза Уладзіслава Лазара і абвінавачвае яго ў пасобніцтве шпіянажу. Гаворыць адзін з прыхаджанаў ксяндза з барысаўскай парафіі.
Чалавек очень порядочный, в финансовых вопросах очень скрупулёзный такой, да? Каждую копеечку, все, где-то что-то, он все это записывал, все отчитывался. Очень хорошее, значит, о нем мнение было у всех прихожан.
Палізняволеныя Эдуард Лобаў, Алесь Бялярскі і Мікалай Статкевіч вылучаныя на прэмію Еўрапарламента імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі.
Алена Ціхановіч, гэта яшчэ не ўсе навіны пятніцы 13 верасня. І пра надвор'е на выходныя ў суботу 14 верасня на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы. Тэмпература паветра ўначы 9-14, удзень 14-19 градусаў цяпла. У нядзелю 15 верасня пройдуць кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ўначы 5-12, удзень 12-19 градусаў цяпла. Вы на хвалях радыё «Свабода». Грамадзянін Беларусі Сергей Балтуцкі, якога судзяць у Злучаных Штатах, прызнаў, што закупіў на 700 тысяч даляраў прыбораў начнога бачання, аптычных прыцэлаў ды іншага вайсковага абсталявання, але заявіў, што прадаваў іх у Беларусі паляўнічым, а не тэрарыстам. Пра новыя падрабязнасці ў справе Сергея Балтуцкага і пра меркаваны ўдзел у гэтым беларускага дыпламата раскажа Алексей Знаткевіч, які цяпер побач са мною ў праскай студыі. Калі ласка, Алексей.
Так, новыя падрабязнасці сёння з'явіліся на амерыканскім тэлеканале Fox News, які, відаць, корэспандэнта на судовых паседжаннях. Яны паведамляюцца з пасылкай на адваката, што беларускі грамадзянін Сергій Балтуцкі прызнаў, што парушаў амерыканскія законы, якія забараняюць экспарт такога вайсковага абсталявання, але заявіў, што ён не ведаў нічога пра такія законы і не абавязан быў ведаць, жывучы ў Беларусі, і сказаў, што прадаваў гэтыя аптычныя прыборы начнога бачання, аптычныя прыцэлы паляўнічым. Як гаворыць адвакат Аркадзь Бух, прыборы начнога бачання можна было выкарыстаць у паляванні на дзікоў і нават каётаў. Ну, каётаў у Беларусі няма, але ёсць цытата з адваката, якраз гэта яны і робяць у Беларусі. Палююць на дзікоў, тыя бегаюць уначы. Вось гэта сказаў адвакат. Балтуцкага, аказваецца, арыштавалі яшчэ ў 2011 годзе, калі ён прыехаў у США разам з сям'ёй, яны хотели наведать забавляльный парк Disney World у Флориды. Сам он до того уже в США не был, а менавіта у Беларуси занимался этой операцией, а у США у него были люди у Филадельфии, в Чикаго, в штате Флорида. И все это были, выглядая, ці былые белорусские громадяне, ці еще на той момент белорусские громадяне, бо во всех их прозвища белорусские, типово белорусские, я могу назвать Сташинский, Дубовский, отримали по 6 месяцев тюрьмы, Виталь Тишук 2 года, Эрнест Чернолецкий 15 месяцев, Александр Бельский отримал 57 месяцев позбавления воли, покуль что он, в отрознение от остатних, еще не в тюрьме, он вызволенный под заклады, сам повинен заявиться в тюрьму 18 вересня.
Ну, какой погрожает покарание самому Сергею Балтузскому?
Ну, его самая такая серьезная ситуация, бо его именно обвинуватить у организации все это злочинные групповки, и по-другому все остальные, я так разумею, признали свою вину, а это дозволило им неяк домовиться с обвинувачиванием, домовиться с судом, и термины, отповедно, были меньше, и их судили особенно, а Балтуцкий, я так разумею, не признает себя виноватым, и ему погрожает, как поведомляет Fox News, от 9 до 11 годов, это было бы у звычайным выпадку, а в этом выпадку, чомусь обвинуваться потребуют 15 годов, и они посылаются на некую тяжкость деяния обвинуваченного. Нарэчы, ранее мы связывались с представником Министерства замежных справ Беларуси, с подаром Андреем Савиных, речу тем, что у этой справе есть такая деталь. Один из людей, которые небыто удельничали в этой группе, ее не арештованы, его имя называется у судовых документах, Александр Шпаковский, и он працавал белорусским дипломатичным курьером и регулярно летал из Менску у Нью-Йорк. И вот как раз по воде суду частково этой оптичные приборы перевозили не только у звычайной поштой, але и дипломатичной поштой. Ну, представник Министерства замежной справы Беларуси Андрей Савиных это отмовляет категорично, и он говорит, что Шпаковский сапраўды працавал в службе дипкурьеров до початку 2012-го, потом звольнился, але и он командировался в США только 7 разов с 2008 по 2012 год и не мог провозить небыто эти приборы у дипошты, бо система такая цалком выключая магчимость, а вага и объем таких особистых речев так само вельми обмежованные.
Алексей, насколько правдоподобно все же выглядит эта история? Вот такая великая сумма, 700 тысяч долларов на оптичные приборы для поляуниших. Ну и неужели в Беларуси не могут выпускать такие приборы? Есть же завод Беломоя красивый.
Ну, вот вчера у нас в эфире был гостем былый дипломат, який працавал и у белорусских представительствах у Австрии, у Польши, спадар Батян, и он, серед іншого, и он теперь, до речи, редагует часопис поляуництва, полявания рыба. Да? И он сказал, что за опошний только год до Союза Поляуничих Беларуси долучилось еще 3000 человек. И все это довольно заможные люди, в принципе. И им эти прицелы, и эти ночные приборы, они саправды выкористовываются, тем лику, как раз у полявания на дзиков. Иншее питание, что ранее Беларусь сама экспортовала нечто подобное. И вот саправды постоит питание, чому белорусские поляуничие для того, как пасти на это ночное полявание на дзика, и вымушены куплять у неких контрабандистов вывезенные из США приборы, да еще высветляется, что это заборонено американскими законами, то бок люди шли на серьезное злочинство, а белорусский завод Белома, например, не может выпустить те же самые речи и продать их, и заработать на этом гроши. То бок собираются брать по 100 долларов за выезд, как белорусы не купляли это за межой, а белорусы вымушены куплять некие речи для полявания у контрабандистов, вместо того, как у лачинного вытворца то же самое набыть.
Я думаю, далее корреспонденты «Свободы» могут больше подробязно вывушить эту тему в доследованиях, но они протягивают сочить за справой Сергея Балтуцкого. Я дякую Алексею Знаткевичу.
Говорить и показывая «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Гендиректор «Уралкалия» белорусско-американцы. Чего хочет Лукашенко и чему молчит Путин? Московские уроки Алексея Навального для белорусской оппозиции. Про это у передачи, якую веде Александр Лукашук. У передачи удельничают Юрий Дракохруст, редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и оглядальник российской службы «Радио Свобода» Андрей Шары. Глядите передачу в субботу 14 вересня в 20 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
А у понеделок вы можете поглядеть и відеозапіс гэтай перадачы на нашым сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Заява прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мяснікавіча пра тое, што беларусы хочуць працаваць за амерыканскі заробак, а жыць па беларускіх коштах, выклікала вялікі розгалас на інтэрнэт-форумах і сацыяльных сетках. Ці сапраўды беларускія кошты можна назваць таннымі ў параўнанні з іншымі краінамі? Чаму тады беларусы масава выязджаюць за мяжу за пакупкамі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў бліц-аналізе адказвае эканаміст Лео Марголін.
Калі сапраўды да амерыканскага заробку беларусам яшчэ далёка, але ці можна сказаць, што ў параўнанні з суседзямі ці з той жа Амерыкай, калі Мяснікавіч казаў пра амерыканскі заробак, беларускія цэны настолькі танныя?
Я б сказаў так, што нам яшчэ пакуль што рана марыць не толькі пра амерыканскія заробкі, але часам мы можам толькі марыць і пра амерыканскія цэны. Бо я не ведаю дакладна, як там у Амерыкі, але тое, што ў Еўропе шмат што і перш за ўсё прадукты харчавання больш танныя, чым у нас, это ўжо ні для каго не сакрэт. І не сакрэт і для ўлад. Менавіта таму Лукашэнка і заявіў пра свае 100 даляраў, якія трэба браць тых, хто выязджае. Таму што гэтая праблема становіцца ўсё больш такой надзённай. Что заробки у нас малые, а ось цены больше, чем в Европе.
Чому все-таки цены такие великие? Что тут и укладывается? Ти держава просто шмат бере себе про разные тарифы, про разную мыту и так далее. Ти просто шмат иде на разные социальные проекты и в цене каждого продукта саправды держава укладывает и там и дороги, и палацы хоккейные и так далее.
Ведаете, коли говорить про социальные проекты, так это больше отговорка, чем это речаисность. А коли сказать одним сказом, то укладывается туда неэффективность белорусской экономики. Бо это означает только одно, что на самой справе мы зарабатываем не 600 доляров, как зараз нам кажут, коли на этот доляр можно купить меньше, чем за мяжой, а скажем только 300. Это просто означает, что можно платить зарплаты в 1000 доляров, или тогда буханка хлеба будет коштовать 4-5 доляров. Вот и все. Неэффективность экономики.
И сапраўды лишним доказом того, что многие цены за межой лепшие, таннейшие, является массовый сход белорусов за покупками за межи Беларуси, прежде всего, у Литву и Польшу. Те сапраўды, коли уж вы закранули это питание, белорусские влады могут пойти на такий крок 100 доляров, ці там любую колькость доляров за выезд, как это прогучало со словом Лукашенки.
Наши улады могут пойти на что угодно, але эффективности от этого не будет. Бо коли человек ведает, что за 1 доляр он может купить за межой, скажем, удвоя больше, чем тут, так он знает выезде. По-перше, есть Россия, помеж нами нема никаких границ, и можно ездить про Россию, ту же Литву, ту Латвию. По-другое, это только будет такая додатковая граница коррупции, бо, скажем, можно будет, напевно, ездить у командировки, а командировочное посвящение, скажут, доверять у местовых органов влады. Коррупция и все. Все, что можно добиться этой меры, и коли соправды, она будет уведена. Конечно, я вельми сомневаюсь, что это будет сделано.
Блиц-анализ свободы.
На питание Виталя Цыганкова отказывал экономист Лео Марголин.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
У панядзелак слухайце гісторыю Антона Івашкевіча «30 гадоў пасля раку». Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко стал лауреатом жартовливой Шнобелевской премии миру 2013 года. Белорусского керовника узнагородили за заборону публичных аплодисментов и арешт однорукого, який нібито пляскав у латки. Про премию и номинации белорусского керовника Саша Інфельд.
На церемонии урушения премии у Гарвардском университете сгадывали выпадок Константина Капліна з Гародні. Константина затримали 3 липня 2011 года после уделу у маукливой акции. Суд Ленинского района присудил ему штраф 1 000 000 рублей. Сведка-милициант показал у суде, что Константин разом с иншими брал удел у несанкционованном шесте и пляскал у латки. А Константин – инвалид. У него заместо одной руки – протез. Каплін каже, что рады за белорусского президента.
Нормальная премия – это, я думаю, цивилизованная форма общения во всем мире. Я думаю, Лукашенко должен к этому адекватно относиться, спокойно. То есть. Я пожелать примирения в нашем обществе, чтобы он к этому стремился.
За эти 2 года Константин поспел отримать другую адукацию и теперь працую юристом. Подаровать президенту и он пропонует торт в выгляде Шнобеля. У Владимир Някляев, який у 2010-м кинул выклик Александру Лукашенко – президентской боротьбе белорусского керовника віншує.
Некольки спробов мы робили для того, как некто из выбитных белорусов отримал Нобелевскую премию. Эти спробы повторялись с года в год не одной, и, на жаль, вынику не принесли, а вот Александр Лукашенко с первого раза был номинован на Нобелевскую премию и с первого раза ее отримал. Так что тут, конечно, моя ему гратуляция. И аплодисменты одной рукой.
Узнагорода знайшла героя, лічить Наталья Радина, головная редакторка интернет-ресурсу «Хартия-97».
Лукашенко получил международное признание. Мне кажется, что ему можно каждый год выдвигать номинации этой премии. Честно говоря, я бы этого человека не поздравляла. Я надеюсь, что он эту премию получит на гражданском трибунале.
А вот блогер Александр Рогачев так само каже, что это выдатная новина международного узровню.
Только рады. Так тримать. Больш ще треба приймати всяких важних рішень. Ну, ось зараз, наприклад, будуть 100 доларів вводяться, як ви знаєте, пошлина. Це серйозна заявка на наступний год. Так що так тримати, Олександр Григорович.
Вельми радується за білоруського президента і Павел Виноградов.
Звісно, звісно, йдемо вперед сімимільними шагами. Так, глядиш, і премію далі на чоловік заработає. Удачі йому.
Музыка Лявон Вольский стверджает, что легко выдавать такие премии, коли ты далеко. Никаких слов для этого человека у меня нема, каже Лявон. Державное агентство «Белта» сёлета чароўным чынам не зауважило премии белорусского президента. А еще в минулом годе на сайте информагентства поведомлялось, что Шнобелевскую премию миру отримал российский инженер.
Саша Інфельд. І сьогодні у репортажі телеканалу НТВ про вручення Шнобелівської премії білоруському президенту цей репортаж не змогли поглядіти білоруські глядачі, і він був виразаний. Шнобелівська премія вручається з 1991 року, її заснувальником став редактор гумористичного часопису «Літопіс неймовірних дослідувань» Марк Абрахамс. Шнобелівська премія традиційно вручається у вересні, прикладно за місяць до вручення Нобелівських премій. І з нами на сувязі з Мінську режисер Юрий Хешевацький, автор документального фільму «Звичайний президент» і анімаційного образу Олександра Лукашенки у передачі «Експерт» на незалежному телеканалі «Белсат». Вітаю вас.
Вітаю, Адіч.
Садар Юрий, за які дії, заяви, укази ви б вилучили Олександра Лукашенку на Шнобелівську премію? Ну, ось, окрім заборони воплісків.
Ну, практично всі 19 років він кожен рік должен був, як мінімум, войти в номінацію. Я думаю, вже с тех пор раз 10 выиграть. Ведь рукоплескание человека без руки – это ведь не самое большое его достижение. А когда осудили глухонемого парня за выкрикивание антипрезидентских лозунгов в наших судах, это же ведь тоже было. Вот тогда надо было дать. Но я думаю, его враги, вот всякие там «Польская солидарность», «ЦРУ», «Моссад», вот они, наверное, вражески не позволили ему эту премию получить. Но вот теперь, наконец, заслуженно награда нашла героев. Героя, это справедливость, так сказать, восторжествовала. А за исторические исследования по поводу работы с Кориной в Питере, а за новые литературные изыскания, что Быков писал стихи, это же все, вы понимаете, в области экономики он может получить Шнобелевскую премию за те же $100 или за его представление о том, как вообще, как формируется рынок валют. Помните, как когда-то давным-давно он еще рассказывал, как формируется рынок валют белорусским людям? Он говорил, вот у меня есть мешок долларов, а вы мне принесли 2 мешка рублей. И мы меняемся. Вот вам и рынок весь. Вот примерно так. А за его глубочайшее сострадание жене покойного Геннадия Карпенко, когда она пришла к нему в слезах, это же он рассказывал с трибуны, и просила, чтобы тот ему дал туфли, ей дал туфли, чтобы похоронить Геннадия Дмитриевича. Это ведь сколько выдумки должно быть, какая безудержная фантазия должна быть у человека. Он за эти вот почти скоро 20 лет, он столько всего наврал, да за одно это, по совокупности, ему надо 10-100 тысяч таких шнобелевских премий дать. Ведь мы же просто каждый день можем восторгаться практически его какими-то победами в этом направлении.
Вы сгадали уже про спочатку заяву про введение выездного быта 100 доляров для белорусов. Тады, у минулую пятницу, коли гэта прогучало, многим подалося гэта просто эмоцийной заявой. Але на гэтым тыдні чиновники заявили про початок реализации гэтай пропановы. Вот як вы меркуете, любая самая абсурдная пропанова кіраўніка Беларуси будзе реализована, ці ёсць магчымасць на некім узроўні спыніць абсурд гэты?
Вы знаете, я думаю, что остановить этот абсурд может только один человек. Этот абсурд может остановить только тот человек, который поздравит Александра Григорьевича с присуждением Шнобелевской премии. Поймите мою мысль. Я уверен, что сегодня многие из нас знают об этой Шнобелевской премии, но он-то не знает об этом. Ему об этом никто не отважился сказать. Он так и живет, не зная вообще той высокой оценки, которая есть. Точно так же, я думаю, ни один из экономистов, из его приближенных, не может подойти к нему и сказать: Александр Григорьевич, вот эти вот 100 доляров, которые вы хотите забирать с людей, это вообще нонсенс, это глупость, это преступление в каком-то смысле. Ни в коем случае этого нельзя делать. Как вы думаете, есть ли среди его окружения, есть ли хоть один из тех, кто может решиться на это? Есть хоть один смелый человек там? Да нет, я думаю, нет. То так он и живет в том вымышленном мире, в том хрустальном сосуде, который вокруг себя создал, и который носит на себе, как улитка, и боится, а все остальные вокруг боятся этот хрустальный сосуд разбить, потому что, в общем-то, боятся последствий, которые после этого будут. Боятся угодить в тюрьму, боятся попасть в опалу и тому подобное. Поэтому это человек, который просто не может правильно контролировать то, что происходит, поскольку он абсолютно выключил себя из окружающего мира, он абсолютно отключил, у него абсолютно нет обратной связи с обществом, и поэтому он делает то, что он делает, за что тоже ему надо бы дать Шнобелевскую премию.
Ну, я сказал, 15 тому я была на показе вашего фильма «Русское счастье». Вы тогда для характеристики Александра Лукашенко выбрали такой образ. Это система, якая сама взрывается, якая может сама взорваться, не вонкова, а изнутри. Минуло шмат годов, система не взорвалась изнутри. Який новый образ больше пасует для керовника Беларуси на 19-м годе керования, на вашу думку?
Ну, сначала о том, что действительно 15 лет назад, я хорошо это помню, я был уверен в том, что эта система взорвется сама по себе изнутри. И в этом была ошибка, конечно, потому что все эти векторы внутренние, все эти напряжения, они действительно были, но тогда абсолютно, вот лично я, например, да и многие вокруг меня не учитывали российского фактора, не учитывали то, что вот все эти 15 лет Россия будет регулярно, из года в год, огромные средства вкачивать в существование белорусской диктатуры, будет поддерживать ее изо всех сил экономически и до такой степени, что на какой-то момент в Беларуси жизнь была даже лучше, чем в России. Это факт, и именно благодаря этому он все эти 15 лет удерживался. Это с одной стороны. С другой стороны, мы не учитывали то обстоятельство, что мы не очень очень хорошо понимаем наше общество. Мы понимаем каждого конкретного человека очень часто. Мы можем с ним поговорить, и он нас поймет здесь, в Белоруссии, и мы его поймем. Но мы тогда, мне кажется, неправильно понимали общность тех людей, которые были. Потому что, в общем-то, белорусы, каждый сам за себя, вот все эти 15 лет существовал, и тот протест, который необходимо было выявить на площадях, на улицах, он сходил на нет именно благодаря тому, что белорус в душе партизан, он себе прячется в землянку и ждет, кому треснуть по дубине, если тот дубиной по голове, если тот приблизится к его землянке. А соседа защищать он не ходил. Вот мы и дожили до того, чтобы практически к каждому пришли и залезли в карман. Вот благодаря этому была построена такая система. Теперь, на что похожа нынешняя система? Какой образ? Я думаю, что этот образ нам дала сегодняшняя реальность. Вот это африканская чума свиней, да? Инфекция, которая, вирус, который поразил всех свиней. А здесь некая паранойя, которая поражает вообще всю страну, всю вертикаль. Слава богу, только вертикаль. Там только свиней, а здесь только вертикаль. Вот они и действуют таким образом. Вот они и выполняют совершенно безумные приказы. Они осуществляют совершенно идиотские планы. Но я вам скажу, это может быть даже уже сейчас и намеренно делается, потому что я абсолютно уверен, что понимающие умные люди в вертикали есть, и они понимают те губительные шаги, которые делаются сейчас. Значит, они просто решили не противоречить, не бороться, а решили побороть, если они хотят побороть, но мне кажется, что уже хотят очень многие, они решили побороть противника его же силой. То есть не отвечать, так сказать, силой на силу, а поддаваться.
Дякую великі за ваше меркування. Гостем «Свободи» був Юрій Хрещевецький, автор знакомитого документального фільму «Звичайний президент». Всього вам найліпшого. До побачення.
Всього доброго.
Живая свобода с Ганной Соус.
І при кінці цієї півгодинки пропоную послухати Френка Сінатру. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Хір «Свобода», вынікі п'ятніцы 13 верасня. І зараз Алена Ціхановіч падсумує асноўныя падзеі дня.
Мінскі гарадскі суд сёння адхіліў скаргу адваката Уладзіслава Баумгертнера, генеральнага дырэктара «Уралкалія», і пакінуў яго пад вартай.
Обжаловать нет, но ставить вопрос, чтобы кто-то приносил протест, почему защищается. Скажу так, мы сейчас пока сидим, обдумываем, куда более оптимально обратиться.
Міністерства фінансаў Росіі прапануе з наступнага года адмяніць нафтавыя льготы для Беларусі.
Страна разучилась работать, не хочет работать. Что на нефти сидим, поэтому у меня просьба Владимиру Владимировичу, не давайте нефти. Надо, чтобы голова научилась сама работать. Чем раньше снимете с этого наркотика, тем, наконец, мы быстрее займемся делом.
На сустрэчы ў Менску з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам Александр Лукашэнка адзначыў адсутнасць узаемных прэтэнзій. Мілер прадставіў Лукашэнку праект новага офісу «Газпрому», які ўзнікне на месцы аўтавакзалу «Маскоўскі» і абяцае быць самай высокай будовай Менску. Медыкі абяцаюць арганізаваць незалежнае сведчанне стану доктара Ігара Паснова, якога прымусова лечаць у віцебскім псіхіятрычным шпіталі. На пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў стала вядома, што КДБ Беларусі прызнаў факт арышту ксяндза Уладзіслава Лазара і абвінавачвае яго ў пасобніцтве шпіянажу. Гаворыць адзін з прыхаджанаў ксяндза з барысаўскай парафіі.
Чалавек очень порядочный, в финансовых вопросах очень скрупулёзный такой, да? Каждую копеечку, все, где-то что-то, он все это записывал, все отчитывался. Очень хорошее, значит, о нем мнение было у всех прихожан.
Палізняволены Эдуард Лобаў, Алесь Бялярскі і Мікалай Статкевіч вылучаныя на прэмію Еўрапарламента імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі.
Алена Ціхановіч, гэта яшчэ не ўсе навіны п'ятніцы 13 верасня. У панядзелак 16 верасня 18 гадзіне на сядзібе партыі БНФ у Менску адбудзецца прэзентацыя 42-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». 91-й, так называецца новая кніга. Яе аўтар, супрацоўнік нашага радыё, дэпутат Верхоўнага савету 12-га склікання Сергій Навумчык, быў непасрэдным удзельнікам у падзеяў лёсавызначальнага 1991 году. На падставе ўспамінаў і захаваных дакументаў ён распавядае, як, кім і пры якіх абставінах была здабытая незалежнасць Беларусі. Прэзентацыя новай кнігі паўтару адбудзецца 16 верасня на сядзібе партыі БНФ у Менску, вуліца Чарнышэўскага, 3, а 18 гадзіне ў ёй возьмуць удзел героі кнігі Сергія Навумчыка, дэпутаты Верхоўнага савету Беларусі 12-га склікання, палітыкі, грамадскія дзеячы, дзеячы беларускай культуры, і ўдзельнікі атрымаюць па асобніку кнігі 91. А я прапаную вам паслухаць адзін з першых водгукаў на кнігу старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава.
Книга моего старого сябра Сергея Наумчика уникальная тем, что она документальная. И главная ее важность тем, что он, по-перше, зробил хронологичный порядок. Все дадено по месяцам и вельми шмат стенограмм, документов, которые говорят сами по себе. Тому все люди, которые прочитают эту книжку, могут сами зробить выводы, что отбывалось в Беларуси на протягу лесоносного 1991 года. А уже в той части, где сам Наумчик пишет, ну там есть маленькие недокладности, есть его симпатии, антипатии, да речи. Вот Нил Симонович Гилевич, вы бачили, друковал народной воли, что Наумчиком приписал то, чего не было. Вот тут Наумчику треба было быть крышечку больше обачливо. Потому что нельзя так четко выставлять свои симпатии, антипатии, да, удельникам этого процесса. Вот это я лечу маленький недохоп. Але покольки авторского текста там мало, а в основном текст документальный, можно сказать, что Наумчик – это сучасный, найновший историк, каких на территории Беларуси просто нема. Треба пожадать ему моцы, здоровья, и хай он напишет еще такую книгу из 92-й и 3-й, особливо 4-й год. Так что могу только поспеха вам пожадать.
Олег Трусаў, старшыня ТБМ, Сергей Наумчык побач са мною ў студыі. Сергей, ну і найперш адкажыце спадару Алегу.
Ну, я, конечно, удячный Олегу, моему былому коллегу по Верховному Совету 12 скликания, депутат оппозиции БНФ, за те добрые слова, что дотично критики. Ну, критику никому не приемно слухать, але вот у даденном выпадку я скажу, что как раз таки вот у этой книги я имкнулся знайсці некий баланс помеж документами, которые я цитую, и особистыми оценками. Что дотично за уваги листа Нилу Гілевича у «Народную волю», так я откажу Нилу Гілевичу, я сподіваюся, что «Народная воля» надрукує мой отказ. Теперь только скажу, что все, что я про Гілевича там пишу, я подмацовываю конкретными документами. И ці може автор, як каже Олег, виказувати свої симпатії, антипатії? Я думаю, може. І от в некоторых рецензиях я уже читал, что вот, ну, хотелось бы больше объективности, хотелось бы, как было бы сказано про некие помылки. Видите, что хай про помылки говорят про 20, про 30 годов историки. Хай объективные оценки дают тогда, когда будут открыты все архивы, у тем лику и архивы КГБ, до яких, скажем, мы не имеем доступа, какие операции супрац нас КГБ распрацовывало, и так далее. Пока что моя роль, головная, я лічу, была, это обновить, по-перше, атмосферу, ту атмосферу часу, а другое зафиксовать и дать, ну, там, где могут зарабить слово тем непосредственным удельникам. Потому что, саправду, объективную оценку можно зарабить праз 200 годов, але уже под праз 50 годов никого из удельников этих подеев живых не будет.
Сергей, здобыцё незалежности, гэта перыяд часу, як вы лічыце, ці быў ён дастаткова прааналізаваны і зафіксаваны ў мемуарах, у дакументальнай прозе?
Не, конечно, не, на жаль, не. И это, саправду, в неким сенсе парадокс, что самая великая подея, самая значная подея наиновшей истории Беларуси, да я скажу просто, другой половы 20-го стагодзя, 25-го жнивня 91-го года, когда была обновлена незалежность, она практически не зафиксована. Но два года назад Зенон Пазняк выдал стенограмму той историчной сессии с уступом великим, с комментарами. То все есть у вспоминах моих былых коллег по Верховному Совете Петра Садовского у Серой Библиотеки Свободы. Написали вспомины Шушкевич, и Грыб, и Дементей, и Кебич. Я не завсёды диаметрально просто не погожусь, скажем, за пошними, там, с Грыбом, Шушкевичем часом, с Кебичем. Але я признаю, что это каштовные исторические документы. Парадокс у тым, што, скажам, вот такая падзея, як плошча 2006-2010, больш, так сказаць, прааналізавана, больш зафіксавана і ў друкаваных выданнях, і ў кіно, напрыклад, чым значна, ну, хай ўжо б не прабачыць, значна больш важная падзея. Ну, а пра мастацкую літаратуру я ўвогуле не кажу. Тут просто зеро, абсолютно мину, просто ничего нема, абсолютно ничего нема. Но, видать, может быть, это тлумачится тем, что, саправда, это была такая масштабная з'ява, что, ну, потребны некий час, я не веду, 50 годов, каб, ну, до этой темы подыстися. Я все ж таки полечу потребным зрабить это теперь, не у галине мастацкой литературы, и не, навать не у галине чистой мемуаристики, такой вот только приватные мои. Я мог бы написать, выказать чисто, как мне между иншим раили, раить, чисто приватную такую дать всему оценку, чисто властное уражение. Может быть, когда-нибудь я это зроблю на старости годов. Але теперь важно было вот иншее.
Ну, а теперь у нас уже остается мало эфирного часа. Откажите, коли ласка, коротко, вы просветили книгу своим батькам, а кому першему подарили?
Вот как раз таки, коли привезли книжку, наклад, перший наклад книжки у Карпунт, батька был в Менску, тому он одним из перших взял. И я еще послал, подписал книжки Івонце Сурвілі, Зенону Пазняку, и тут подарував Сергею Шупу, який був коректором этой книги.
Дякую, Олег. Сергей Навумчик. 16 вересня, 18 годині, на сядзіве партії БНФ у Менску відбудеться презентація 42-ї книги з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя. 91-ша книга Сергія Навумчика». Глядіть живую трансляцію на сайті «Свободи».
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на алтарь-праздник в Скайпе.
Адрес: Свобода Радио.
Живая свобода Ганной Соус.
Сваякі вядомага скульптара Заіра Азгора выказалі занепакоенасць з захаваннем экспазіцыі мемарыяльным музеі майстэрні. У прыватнасці, чаму з заяўленых 435 скульптураў выстаўляюцца менш за 300, і дзе астатнія? З дазволу адміністрацыі музейнай установы падлікам заняўся Ігар Карней.
До 2004 года музей майстерня Заіра Азгора был филией Державного мастацкого музея. После отримания самостоятельного статуса установе передали гипсовые оригиналы, которые стали прототипами будущих помников. Теперь основной фонд коллекции «Скульптура Азгора» налічвае 435 працев. Однако в главной зале стало экспонуются только 283. Сваякі хочуць дазнацца, дзе захоўваюцца астатнія творы, ці ёсць небяспека несанкцыянаванага іх вывазу. Дырэктарка музею Аксана Богданова кажа, што нават ускосныя падазрэнні абражаюць музейных работнікаў, як прафесіяналаў сваёй справы.
Первый вопрос – зачем? А второй – как? Мы ответа не нашли с главным хранителем. Зачем? Музейщикам, которые здесь не просто по наитию, осознанно выбрали в своё время профессию, которая всё в дом, всегда. А зачем им из дома? Какая-то такая парадоксальная ситуация. Этот вопрос, как мы подумали, он лежит и располагается вне плоскости адекватности.
Головная захавальница музею Ольга Богомолова переконывает, что каждый охотный может полечить реальную колькость экспонатов. А то, что в одном месте сконцентрованная не вся коллекция, мое логичное отлумачение – обмежеванность выставочной площади.
За 5 лет моей работы на этой должности ни один предмет не покинул пределов этого музея. Мы не имеем на это право, это гипс. У нас просят, мы отказываем, потому что гипс, он не подлежит транспортировке, куда бы то ни было. И поэтому для нас важно перевозить гипс в твердый материал.
Вот, следующая
вот об
проблема.
Этом нужно думать. Понимаете, бронзу.
Сохранение.
Хоть большинство гипсовых скульптуров только прототипы будущих глобальных форм, экспозиция уражвая колькостью партийных проводеров на квадратный метр. Рассказывают, что сярод коллегов Азгора ходил такий жарт. Чтоб не починав ляпіць Заір Ісакавіч, усё роўна выходзіць Ленін. Недалёка ад праўды. Толькі ў вялікай залі былой майстэрні сабрана 20 вялікіх і малых Ілічоў, а ўсяго ў будынку іх больш за 30. Тут жа Сталіны, Дзяржынскія, Марксы, Хрушчовы да іншыя дзяржаўныя савецкія дзеячы. Тут знайшліся і шматтонныя галовы Маркса і Леніна з набыццём незалежнасці, дэмантаваныя з-пад былога гамаху ЦК КПБ. Як каже Оксана Богданова, сыходячи навіть з масштабності об'єктів, тяжко уявити, каб їх кудись можна було пересунути.
Якщо б, предположим, поступив запрос в музей з просьбою посмотреть, посчитать, показати в тому числі в запасниках, взагалі не вопрос. Офіційно і навіть неофіційно. Ви розумієте, з точки зору законодательної, ми взагалі не маємо права кому-то відказати. В своє час просьба на освіті Заіра Ісаковича була в дар государству передана. Тобто цей музей з'явився благодаря такому устному завещанию художника и доброй воле семьи.
У свою чергу Ольга Богомолова додає, что все сотрудники музею материально отказные особы, тому докладно ведают, что им светить у выпадку страты хоть одного экспоната.
Поэтому они прекрасно знают, с чем они имеют дело, и осознанно действительно приходят в музей работать. Государственный музейный фонд Республики Беларусь по указу президента мы направили 332 музейных предмета из коллекции скульптура. Эти предметы просто неприкосновенны.
И они не могут. Когда вопрос перетонировки, у нас возникает вопрос, потому что...
Мы должны обратиться в
Министерство культуры. Да, мы хотим согласовать, понимать, какое-то изменение. Это вообще в открытом доступе.
У мемориальном музее майстерни Заіра Азгора заховываются и экспонуются скульптурные творы, створенные им от 1942 года. Значная колькасць працаў, прысвечаная героям вайны, кіраўнікам камуністычных і рабочых партыяў, ваеначальнікам, героям працы. Азгур стварыў помнікі Леніна ў Беларусі, Расіі і Казахстане, ён аўтар барэльефа на абеліску перамогі ў Менску, суаўтар колішняга помніка Сталіну на цэнтральнай плошчы беларускай сталіцы. Таксама ў актыве Азгура і помнікі ў гонар дзеячаў айчыннай і ўсясветнай культуры: Скарыны, Гусоўскага, Коласа, Купалы, Чорнага, Тагора, Лусіня, Уітмена да іншых. Азгур двойчы адзначаўся сталінскай прэміяй, угонараваны званнем героя сацыялістычнай працы.
Даследаванне Ігара Карнея.
108 дзён і начэй у засценках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, успаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на свабодзе.
А чарзе программа «Сталкеры свободы». Великим театральным фестом завершается 14-15 вересня артистичный сезон на Минской улице Карла Маркса. Целое лето по выходных тут спевали, скакали, гандлявали власноручными виробами, грали все, что кто потраплял вызначенный организаторами формат арт-стриту. Наш приз глядацких симпатий за промінуле Карла Марксовское вуличное мастерство отримливая музично-танцевальная капелля на таку. Ее заводатор Алексей Круковский, герой чергового выпуску программы «Сталкеры свободы». З ним сустракалася Валентина Аксак.
Гуляючи целое лето по Менской Карла Марксовой, меж артистов да штукаров самого разного кшталту да жанру, мы пришли до одинодушной высновы, что капеля на таку – наибольш вуличный гурт. И назву себе яны взяли не просто за пригожее словка. Лидер музыков Алексей Круковский каже, что выбор гэты обумовила сама музыка, якую яны грают.
На таку это означает на неким таким пустым битым месте. У разных регионах Беларуси, как там кажут этнографы, слово «ток» трошки разные речи означало. Неде это у прямом сенсе означало место, где молотить. Але во всех регионах Беларуси с током саправды связывается не только сельскохозяйственная праца, але еще и танцы. И еще живое поколение в Беларуси, она вот может еще несколько, которые саправды помнят, как эти танцы отбывались. Поэтому я думаю, что назва довольно удалая для гурта, который ладит традиционно.
Заводатор традиционных танцев Алексей Круковский поводле адукации филозов. Пэўный час працаваў у беларускім гуманітарным ліцэі. Цяпер выкладае свой прадмет у розных менскіх навучальных установах. Але яго ўнутранае «я» на поўніцу раскрываецца, калі ён сядае на лаўку з акардэонам. Побач прыладжваецца бубнач, наўкола становяцца скрипачы, а перад імі пачынаюць свой рэй танцоры. И утворяется нечто, чему у спадара Круковского свое тлумачение.
Танцы – это канал горизонтальной коммуникации, где люди, в принципе, с ходу, что называется, с ганку, с порогу, могут начать контактовать помеж собой, сноситься, передавать некие изместы и сенсы один одному, и тут никто не выступает с позиции авторитета.
Правда, бывают самозванцы, якія все ж хочуть навязать вольным музыкам свой, так бы мовить, авторитет. Часом доходить до анекдотичных ситуаций, каже Алексей.
На апошніх танцах, на Карла Маркс, калі закрываўся сезон, до нас падышла жанчынка, села за наша крэселка і вельмі уважліва сидела, слухала і мяркуча па всім кайфавала ад этого. По заканчэнні танцу прапанаваў ей цукерку, на што яна моментальна адрагавала, абсолютно нечакана. Яна сказала, якія вы малайцы, што вы граеце нашы танцы, а не замежныя, а то тут усе іграюць, понимаете, танго і сальсу, а нашых правильных танцев никто не играет. Я вам вельми раю звернуться до керовника по идеологии гарвыканкама, который вам допоможе, значит, и покольки он член коммунистической партии, так само, как и я, да, мы будем вам допомагать.
Расповести, что робят с людьми музыки капыли на таку, неможливо. Бачить и чуть это треба на уласные в очи и в уши. Сталые, молодые, дети под ихнее гранне меняются с твару. Ихние ноги сами начинают выраблять неверогодные выкрунтасы. Навод, сдается, самые зануранные и змрочные светлеют и разняволиваются. Досягнуть такого эффекту и имкнутся музыки.
Самая для нас неудалая ситуация – это когда нас обступает кола глядачов, которые вынимают фотоаппарат и начинают, как те японцы, все это фоткать. Многие робят это со страшно разгубленными тварами, потому что они не видят, что робить еще. Вот играя музыка, там пара уже начала танцевать танцы, а вот что робить остатним, да? Концерт, не концерт, там шоу, не шоу. Бо это не шоу. Мы не робим шоу и не робим концертов.
Убачить то, что робят музыки капели на таку, вы можете у видео на нашем сайте у субботу 14 вересня у рубрицы «Сталкеры свободы». А на шарзе календарное эссе от Альгерда Бахаревича.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
'Їхний гарун Ар-Рашид любил литературу не менш за нашего Олеся. И литераторов любил так само. От первого дня своего владарання, якое почалося 14 вересня 786 года, он збирав около себе письменников усіх жанров и стилей, з усіх союзов и усіх суполок, каб навучыць іх нарэшце, як добра пісаць і застацца пры гэтым жывымі. Навука дагэтуль не асвоеная некаторымі не надта разумнымі літаратарамі. Пісучага люду вакол гаруна тусавалася так шмат, што часам даводзілася прарэджваць шчыльныя рады. Менавіта таму часы гаруна ар-Рашыда ўвайшлі ў гісторыю як эпоха росквіту арабскамоўнай літаратуры. Нішто так не спрыяе развіццю прыгожага пісьменства, як пазбаўленне ад балясту і канструктыўная крытыка з вуснаў уладара. Прынамсі, ведаеш, дзе ставіць кропку, і выбіраеш паміж кухняй і казкай. А яшчэ каліф любіў лічбу 17. Напрыклад, у яго было 17 любімых жонак і разоў 10 больш нялюбых. А калі ягоны візыр задумаў напісаць вялікі раман пра тое, як супраць гаруна ўшчынаецца змова, каліф загадаў парэзаць яго на 17 раздзелаў. Не раман, вядома, а аўтара. І кожную з частак пакласці на адным з мастоў сваёй сталіцы, каб даць усім раманістам і візырам урок кампазіцыі. І ўласны майнкамп ён таксама вёў, прычым досыць паспяхова. За ягонымі часамі хрысціянам і юдэям было загадана насіць смешныя шапкі, падпіразвацца вяроўкамі і ездзіць выключна на аслах, ніякіх коней. Нехта скажа сегрэгацыя, дыскрымінацыя, нічога падобнага. Літаратурны твор увасоблены ў жыццё, чысты ідэалізм і прага справядлівасці. Калі Гарун даслаў Карлу Вялікаму статуэтку белага слана, кароль франкаў зарагатаў і прасіў перадаць каліфу, што такіх недарэчных жывёлаў на свеце не бывае. Каліф абурыўся і даслаў Карлу жывога элефанта, адзінага белага, якога меў пры двары, каб ведалі, у чым сіла імперыі. Што ён не любіў, дык гэта Багдад. Той самы, па вуліцах якога, пераапрануўшы каліфа ў дэрвіша, яго паслала на начныя шпацыры народная творчасць. І Багдад адказваў Гаруну ўзаемнасцю. Яго тут ненавідзелі за жорсткасць, самадурства і пыху, як толькі можа горад ненавідзець гарадавога. Такім ён быў у сапраўднасці, але... Нехта з філозафаў напісаў пра міт, што ён агрэсіўны ў дачыненні да рэальнасці. Калектыўнае несвядомае заўжды перамагае і падмяняе мітам нават дакладна вядомыя факты, бо патрэба ў міце значна вышэйшая. Без тысячы і адной ночы пражыць цяжка, а вось без тысячы і адной праўды можна. Не яны вызначаюць быццё, а для літаратуры дык і наогул шкодныя, асабліва ў заходнім пераказе. Тут, на Захадзе, заўжды цанілі арнамент, а хто там шыў раскошны дыван, дзеці з Бангладэш або вязні кітайскіх турмаў, якая розніца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Завершаем гэтую гадзіну жывога эфіру кампазіцыі «Бяжы хлопец» ад крамы і гітарыста Мікалая Аўруцюнава. З вамі была я, Ганна Соус. Заставайцеся са свабодай.
Можа гэта не проста хвароба, спаць не дае па начах. Я страціў розум, і як самагубца, лезу з усмешкай на дах. Сярода гіды, гвалту і тлуму, я сапраўды як вар'я. І вось я адыходжу прэч без развітання і не вярнуся назад, назад. Разбурыўшы адзіным рашэннем усе 104 муры, я ізноў імкнуся ў неба, я бягуся далей, далей ад гэтай турмы. Не паглядаюць у след за здзіўленнем, стой, куды ты без нас? Але я не азірнуся, бяжы, бяжы, хлопец, марна губляецца час. Сонца ваше, вецер у твар, я думки мирам асфальтовых рек, я и снова импнулся в небо, я бегу все далее.
ушей. Я раскрою свое сердце, я расправлю крылы. Скажи, как можешь пожать.